Добрый вечер. Начинается 12-я лекция цикла «Вековые конфликты». Лекция называется «Бог войны», посвящена Александру Македонскому. С одной стороны, хочется сказать, а какое все это имеет отношение к вековым конфликтам. Вся деятельность Александра, даже если рассматривать ситуацию, начиная с битвы при Хиронее, в общем и целом укладывается чуть больше, чем в 10 лет. На вековой конфликт точно по времени никак не тянет. С другой стороны, когда этот цикл только планировался, одним из альтернативных его вариантов было «Величайшие войны в истории». И тут уже, конечно, Александру место обязательно найдется, потому что войны, которые он проводил, колоссальная война по разрушению Персидской империи, конечно, относилась к немногим решающим войнам. Все это так. Но на самом деле я боюсь, что разговаривать я сегодня буду совершенно о другом. И я действительно попробую рассказать не об Александре полководце, и не об Александре исторической личности со всеми его плюсами и минусами. Я попробую поговорить об Александре Македонском именно с позиции курса «Вековые конфликты». То есть, когда мы смотрим на события с такого большого расстояния, что мы уже с трудом различаем отдельных людей, связи между ними, напротив расхождения, конфликта и так далее, мы видим нечто другое, мы видим крупномасштабную структуру истории. На самом деле, когда говорят об Александре, есть фактически две основные точки зрения. У них много версий, но точек зрения, в общем, действительно две. Первая, общепринятая. Александр – это величайший полководец, великий завоеватель, и все, что он сделал, было связано с его абсолютно незаурядной личностью, с его уникальностью, с тем, что подобные полководцы и подобные фигуры не появлялись ни до, ни после него. В этой ситуации, конечно, на многие моменты чисто человеческих качеств Александра, а был он человеком не просто злопамятным, а невероятно злопамятным и крайне жесток, люди обычно не обращают внимания, говоря, ну что типа того, к подобным людям с обычным верхом подходить просто нельзя. И есть вторая точка зрения. Александр – это почти никто. Победить Персидское царство было абсолютно несложно. Созданная его отцом, отцом Александра Филиппом, македонская фаланга была абсолютно непобедима, ничего с ней никто сделать не мог. И, собственно, сам Александр был безумцем, убийцей, сумасшедшим практически. Есть даже книга «Безумец Александр». Это историческое исследование, достаточно известное и подробное. Ну и, соответственно, от него практически ничего не зависело. В тактике он не сделал ничего нового, в стратегии тем более. У меня, в общем и целом, третья позиция. Я, безусловно, считаю Александра абсолютно уникальной фигурой. Фигурой практически невозможной. Фигурой, которая очень хорошо вписывается в мир Древней Греции. Сыр довольно странной антологии, не совсем похожей на современную, не вписывается больше никуда. И я рассматриваю при этом Александра как человека, который, будучи гением, может быть даже богом, я, естественно, говорю в греческом смысле этого слова, тем не менее, не очень понимал, что он делает, и в известной мере решал не свою задачу. Он решал задачу, которую он получил в некотором плане из общего информационного поля, от общего греческого эгрегора. Это была не его задача и не его война. И я попробую рассказать именно о таком Александре. Отсюда, собственно, мой эпиграф, он из стихов «Фольклор». «Рисую на карте векторы, где я острие стрелы. И мне разбираться некогда в причинах чужой войны. Любые мои решения, любые мои дела являются откровениями от курсового угла». Итак, Александр как историческая необходимость. Об этом пойдет разговор. Напомню, по прошлой лекции обобщенную пиктограмму разрешения или разрушения векового конфликта. Собственно, мы сейчас будем говорить именно об этом. Александр разрешил вековой конфликт, разрушил мир Айкумену и создал другой мир. В итоге получилось не совсем то, или даже совсем не то, что он хотел, но то, что было сделано, уже было неотменимо. Итак, стандартная ситуация. Есть пространство конфликта и пространство барьера, которым управляет. А кризис векового конфликта начинается с того, что барьер слабеет и в какой-то момент времени перестает быть физическим, хотя, возможно, надолго остается в информационном пространстве. То есть он уже не является барьером, но еще как таковой воспринимается. Пространством конфликта после этого, естественно, у вас возникает чистый конфликт. Им пытаются управлять, управление это тут же разваливается. И происходит катастрофическое событийное разрешение конфликта, в ходе которого разрушается пространство Айкумена. Итак, для меня Александр Македонский именно субъект трансформации векового конфликта. Он закончил историю Греции как мира полисов и полисных союзов. В некотором плане он вообще закончил историю Греции. Греция вошла в историю, наверное, Ахиллом и Одиссеем, вышла из истории Александром. А теперь эту схемку векового конфликта и его трансформация попробуем рассмотреть максимально подробно. И именно на примере Александра Великого. На данный момент времени я вижу 12 стадий трансформации векового конфликта. При этом большинство этих стадий проходит очень медленно и совершенно незаметно. Зато, когда у вас начинается окончательное разрушение пространства, вот это уже очень быстро. Итак, первое. Географический барьер. А помните, Греция, крайне пересеченная местность. Горы, зимой практически Балканы непроходимы были в то время. Плохие дороги, мало источников воды. В результате перемещение по греческому миру было, в общем, довольно затруднительным делом. Однако время шло, дороги строились, дороги расширялись, прокладывались каналы в некоторых местах, создавались порта, возник флот, многое стало можно перевозить по воде, а не пытаясь перетаскивать через горы. Вдоль дорог начали создаваться, говоря современным языком, станции заправки, говоря древним языком, постоялые дворы или маленькие города вдоль дорог, где можно было в конце концов как-то и отдохнуть, и привести себя в порядок. И, наконец, в армии потихонечку начинают понимать, что движение вообще-то можно рассчитывать, что запасы, которые тащишь с собой, в общем, тоже можно прикинуть, сколько нужно, сколько нет, и как прийти в нужное место в нужное время. Короче, появляется штабная работа, логистика. Постепенно греки приходят к выводу, что в пределах Айкумена можно перетаскивать армии из любого места в любое. И в этом нет ничего сложного, хотя расчет требуется огромный. Заметьте, что, конечно, до такого вывода ни о каких компаниях Александра Македонского речи быть не могло. Греки в ходе персидских войн второго этапа в общем и целом не доходили даже до Сарт. По крайней мере, старались не отходить от моря. Они действовали там, где можно было получить снабжение морем или эвакуацию моря. Александр же ушел от моря сразу и быстро. Второй момент трансформации – перегрев полисов. Мы об этом говорили. Перманентный политический кризис, ужесточение внутренней политической борьбы. И мы говорили также о том, что, собственно говоря, перегрев полисов, по сути дела, всегда связан изначально с одним и тем же вполне себе марксистским экономическим фактором. Людей много, земли мало. И, соответственно, начинаются конфликты. Мы говорили о том, что естественным образом при этом решением является колониальная политика. Полисы начинают выводить колонии и отправлять туда, в эти колонии за море, наиболее пассионарный состав. А Когда вы доходите до Пелопоннесской войны, вы выясняете, что в общем и целом колониальная политика перестает справляться. Нет, еще довольно много пустого пространства, но это пустое пространство уже значительно более сложно для освоения. Дальше, соответственно, требует большей подготовки, но самое главное, подготовка вывода колонии – это довольно длительное дело. А у вас кризисы развиваются намного быстрее. В итоге получается, что средства регулирования социальной температуры в полюсе довольно быстро исчерпываются. В Греции мы говорили об этом. Критическим фактом было вторжение Ксеркса. После него полюсная структура начала терять устойчивость. И далее, в общем, эта устойчивость никогда не восстанавливалась полностью. В некотором плане можно сказать буквально следующее. Мы сравниваем систему полюсов с канальным реактором, то, естественно, у канального реактора тоже существуют механизмы аварийного сброса пара при необходимости. Но, как справедливо было написано в истории катастрофы в Чернобыле, они были рассчитаны на разрушение одного канала, двух, максимум трех. Но не всех же сразу. Та же самая ситуация. Колониальная политика работы, когда у вас перегревается 1-2 полюса. Но никогда перегреваются все сразу. Следующий пункт. Укрупнение субъектов войны. Мы об этом говорили в прошлой лекции. Появляются союзы полюсов расширяются, союзы полюсов пытаются стать империями. Это у них получается плохо, чтобы мы не говорили о Делосском союзе. Империей он так и не стал. Но даже само по себе создание союза полюсов с попыткой сбора Фароса уже означает частичную утрату полюсного суверенитета. То есть ситуация, где полюс – это единственное место жизни, воспринимаемое греком как греческое, а все остальное – это варварское, все это потихонечку начинает уходить. Полюсы уже не те, что прежде. И, естественно, в этот момент начинает разрушаться полюсный культурный код. Вот это вот очень важная для меня принципиальная ситуация. Мы об этом будем говорить сегодня в течение практически всей лекции. Суть всегда считается, что разрушение культурного кода – это не так важно, как социальные, военные и прочие явления. В действительности же в отношении вековых конфликтов только это и важно. Суть культурного кода заключается на самом деле в очень простых вещах. Первое. Суверенитет полиса над личностью. Второе. Свобода личности в рамках полиса. И вот в этом именно противоречии, собственно, полис и живет. С одной стороны, жители полиса, я, разумеется, говорю о гражданах, не о переках, тем более не о рабах, а в отношении Афин так еще и не о женщинах, но в отношении Спарта они имели практически равные права, в Фивах же народ в этом так до конца никогда и не разбирался. Так вот, суть дела заключается в том, что да, действительно, свободные граждане полиса, они полагают себя свободными. Жизнь быстрой. У них была даже поговорка «быстрая жизнь в городе, медленная жизнь в деревне». Соответственно, предпринимательство, предприимчивость – важный момент, чтобы жить и выживать. Но интересы полиса лежат выше интересов личности. А интересы личности выше интересов всего остального мира за пределами данного полиса. И пока это противоречие оставалось, система работала. Но разрушение началось, как естественно, как легко понять, с повышением социальной температуры. В результате сколько-нибудь яркие люди сразу же вступали в конфликт со своим полисом, с его гражданами, с полисной моралью. И сначала их в этой ситуации уничтожали, затем они стали часто приходить в власти в качестве тиранов. А на следующей стадии они стали приходить к власти в качестве, говоря современным языком, полевых командиров. И вот это вот следующий важнейший момент, связанный с расширением культурного кода. Смотрите, что случилось. С одной стороны, у вас резко ослабла возможность вывода колоний, А с другой стороны, после греко-персидских войн, греческие солдаты, а тем более греческие офицеры, начали очень котироваться во всей остальной цивилизованной Экумении. Их стали покупать и платить им приличные деньги. В результате, вместо того, чтобы оставаться полисным ополчением, многие гоплиты, попросту говоря, уходили за море, нанимались царю Персии или каким-то другим царям, до кого они могли дотянуться, или другим полисам в качестве наемных отрядов, которые были боеспособны, дисциплинированы и отлично решали военные задачи. Таким образом, вместо колоний – наемники. И значительная часть граждан Греции постепенно уходит в наемники. Работа эта, хотя и довольно опасная, в целом давала больше перспектив, нежели законопослушная жизнь в полисе. Да, в общем-то, если в полисе начинались какие-то беспорядки, и часть людей оттуда изгонялась, то это еще вопрос, была ли попытка вернуться в полис менее опасной, чем работа наемника. Как только появляются наемники, возникает новый вид войск. Это средняя пехота. Кстати говоря, один из основных компонентов побед Александра, но об этом будем говорить чуть позже. Дело в том, что мы можем сколько угодно говорить хороших слов о тяжелой афинской фаланге, о гоплитах, но нужно иметь в виду, что базовая структура тяжелой пехоты в общем-то сводится к тому, что пехотинец не должен заниматься реальной военной подготовкой. Общефизическая ему нужна очень. Дисциплина, сознательная дисциплина гражданина полиса ему нужна. Но ему не нужно постоянно делать военные упражнения. Он находится на своем месте в фаланге. И в общем, по-хорошему, может победить или умереть, у него очень мало каких-то степеней свободы. Понятно, что он должен прикрывать своего партнера, а тот будет прикрывать его. Ну, то есть, собственно, мы говорили о том, почему фаланга была столь плотным слоем. Понятно, что он использует копье, но в общем и целом фаланга была довольно слабо управляемой конструкцией. А это означает, что от воинов фаланги специфические военные умения в общем и целом не требовались. Поэтому человек мог, что называется, сегодня работать в поле, а завтра взять щит, взять копье и пойти строиться в фалангу, как он и должен это был делать по полисным законам. Так вот, средняя пехота – это пехота наемников. Средняя пехота требовала большой боевой подготовки. Щит полегче, копье покороче, полегче. Кроме копья меч, но главное не это. Средняя пехота изначально создавалась как структура, которая может действовать в сомкнутом строю, может действовать в рассыпном строю, может действовать, солдат может действовать индивидуально или малыми группами. Она изначально создавалась как управляемая масса, каждый из элементов которой имеет свои собственные военные навыки. И те, кто входил в среднюю пехоту, они в общем и целом проводили жизнь в военных тренировках. Тем они отличились от тяжелой пехоты. Но обратите внимание, здесь замыкается обратная связь. Если ты всю жизнь находишься в военных тренировках, ты либо спартанец, а Спарта была одна, и спартиатов было, как вы помните, мало. Или наемник. Других вариантов нет. А это означает, что наемникам и их командирам была нужна средняя пехота. А средней пехоте было нужно развить институт наемничества. Когда у вас начались большие союзные войны, появляется стратегия, появляется понимание того. Здесь надо сразу сказать, что в общем и целом до греческих войн, в смысле до персидских войн, в Греции была довольно, я бы сказал, ритуальная схема ведения войны. А именно, армия одного полюса шла к другому полюсу. Обе армии находили относительно ровную площадку. А поскольку ровных площадок в Греции было в общем мало, то не удивительно, что в общем практически все греческие сражения происходили в очень небольшом количестве давным-давно заученных наизусть мест. Там они выстраивались друг против друга, обязательно в схему равной длины, но при этом, возможно, не равной толщины, если у кого-то была фаланга посильнее, и схватывались в бою. По определению, уступившая поле боя сторона считалась проигравшей. Она посылала к выигравшей стороне послов со словами, что, в общем, надо бы нам как-то культурно похоронить пленных, устроить по их поводу погребальные игры, в общем, выпить вместе. После этого одна сторона объявлялась победителем, другая побежденным до следующего такого конфликта. Потери здесь были, в общем и целом, довольно небольшими. Войны были не то что нерешительными, были принципиально нерешительными. Опять же, все исключения мы с вами рассматривали. У спартанцев были такие исключения, когда они занимались Мессенией, ну и, соответственно, в несколько меньшей степени Аргусом. Так вот, когда у вас начинают сражаться союзы полисов, которых много, у вас возникает, по крайней мере, одна стратегическая задача. Ну хорошо, но воюют же не Афины со Спартой. Воюет Пелопоннесский союз с Делосским союзом. И тогда вопрос, а к какому из многих городов противника мы должны двигать армию? А где мы должны действовать флотом? Возникает понимание приоритета целей, даже, наверное, дерева целей. Строится относительно вменяемая стратегия. Так вот, появление средней пехоты и наемничества привело к следующему шагу. У вас возникает тактика. И у греков неожиданно совершенно возникает вдруг внутреннее понимание. Оказывается же, можно не устраивать там раз в поколение потешные войны для выяснения, кто круче и кто больше, кто более настоящий грек. А можно один раз колоссальным ударом разгромить полис противника и уничтожить его. И больше он уже не поднимется. Это была абсолютно не греческая идея. Для греков война была фактически... Почему при Олимпиадах прекращались войны? Потому что война – это продолжение Олимпиады другими средствами. Ну или Олимпиада – продолжение войны другими невоенными средствами. И с этой точки зрения уничтожение противника вообще не воспринималось как необходимость или даже как желательность. Фактически, в общем и целом, полисы были заинтересованы в продолжении. Пока у вас не появились командиры, которые начали делать карьеру на своих победах. И им уже были нужны настоящие победы. В первом из них был Эпаминонт. А когда мы говорим о Эпаминонте, мы уже приходим к современному для нас состоянию, потому что отец Александра Филипп был одним из заложников македонских фивах во времена славы Эпаминонда. То есть фактически мы говорим о том, что является непосредственным предшественником войн Александра. Итак, появляется тактика, тактические схемы, искусство полководца. Далее у вас начинается дожигание полисной пассионарности во внутренних военных конфликтах, которые теперь оказываются войнами на уничтожение, и через экспорт наемников. А вот дальше приходит Македония. Помните, мы говорили о том, что одним из фундаментальных противоречий греческого мира было противоречие между полисным и государственным управлением. А, собственно говоря, Персия и Македония не были полисами. Они изначально были царствами. Персия древним, славным и культурным. Македония же рассматривалась как совершенно дикая северная земля, в которой полисов нет, потому что кому же нужно делать в этом месте полисы? Там создавались какие-никакие города, или можно даже более точно сказать, населенные пункты. В конце концов, собственно говоря, первая древняя столица Македонии, будем говорить чуть позже, возникла в месте, которое указали козы. То есть это было место козьего пастбища. В общем, Македония так примерно и воспринималась. А мы будем чуть позже говорить, это будет уже в следующем кусочке нашей лекции, о том, как быстро произошла вспышка Македонии. Для нас сейчас это не важно, мы рассматриваем общий механизм. Так вот, общий механизм заключается в том, что в какой-то момент поверх полисного управления было положено управление государственное, македонское государственное управление. Греки не захотели стать подданными персидского царя. Им пришлось стать, но вот тут очень интересное слово. Я не могу его точно выделить. Это не совсем подданное, но и не совсем союзники. Можно выразиться таким образом, это будет правильно. Филипп Македонский стал гегемоном Каримского союза. Соответственно, члены союза должны были поставлять ему вспомогательные контингенты войск, кстати, не очень большие. Он руководил исполнительными механизмами союза, но вообще не участвовал в законодательных механизмах, которые действовали совершенно независимо. Вот такая возникла странная система. Это именно гегемония. Имеется сильная военная сила македонская, которая, собственно говоря, соединяет почти весь остальной греческий мир, будем говорить так, за исключением Спарты, в некий единый союз. Разумеется, члены союза в значительной мере потеряли свою независимость. А когда фивы попытались по этому поводу возмутиться, закончилось все это для фив категорически плохо. Город был взят. После этого Филипп гуманно предложил судьбу фив решать общекаримскому союзу. Но вы уже, наверное, по нашим предыдущим лекциям поняли, что такое Греция и кто такие греки. Поэтому союз с удовольствием постановил город Фивы уничтожить, население продать в рабство, что, собственно, и было исполнено. Далее, следующим пунктом было возникновение дикой карты. Надо говорить следующее. Филипп Македонский был гениальным строителем государства, великолепным полководцем, отличным непобедимым тактиком. Но он не был дикой картой. Такого типа политики не очень часто, но они появляются в историю любого уважающего себя народа и государства. Не будь Александр, он бы остался в нашей истории как величайший македонец за все время существования этой страны. Но после него возникло то, что является в некотором плане невозможным. Возникла дикая карта. Возник совершенно особый человек. Что интересно, это для нас такая ситуация выглядит невозможной. А что касается греков, для них эта ситуация вполне естественна. Они же изначально описывали свою мифологию, а тем самым и свою историю, ибо в Греции между мифологией и историей расстояние было близким к нулю, даже во времена Геродота и позднее. Как историю героев. Герои они всегда понимали совершенно однозначно, герой – сын бога и смертная женщина, или, что тоже бывало, хотя гораздо речь, смертного мужчины и богини. Соответственно, в герое перемешано божеское и человеческое начало, в нем отчасти течет человеческая кровь, отчасти божественный хор. Соответственно, он, герой, является богом временами. В какие-то моменты он может делать то, что абсолютно недоступно смертному. За это он, собственно, можно сказать, проклят от рождения, потому что кровь и хор в одном человеке сочетаются плохо, и практически все герои, и греки это довольно подробно описывают, и на примере Геракла, и на примере Беллерофона, в значительной мере на примере Тезея, о том, что в общем и целом полубоги, герои, они всегда были на грани безумия, и часто эту грань переходили. И в конце концов сходили с ума. Ну, долгое время в современной историографии считалось, что герои закончились в времена Троянской войны. Но потом мы находим героя, который фактически его лишили победы на Олимпиаде. Он в результате чего, будучи в состоянии дикого раздражения, пришел в классическую героическую ярость. Обрушил стены, в общем, погиб в конце концов под завалами камней, но греки, в общем-то, отдали ему потом божественные почести, ибо человек эти камни покатить и разрушить просто не мог, это было требовало сверхчеловеческой силы. Так вот, дикая карта Александр, похоже, последний греческий бог. Он считал себя сыном Зевса, он же сын Амона, и, похоже, со всеми на то основаниями. в его крови было очень много божественного Ихура, что привело к тому, что Александр мог гораздо больше, чем обычные люди, но одновременно привело к тому, что в общем и целом он был не вполне, конечно же, нормален и прожил короткую жизнь. Так вот, дикая карта привела к совершенно необычному эффекту, о котором я долгое время даже не позволял себе, в общем, такую гипотезу рассматривать. Но если вы посмотрите, а мы сейчас будем уже рассматривать подробно, компания Александра Македонского, вы совершенно четко увидите то, что мы называем фазовой доминацией. Помните, когда мы говорили о том, что если у вас армия индустриальной фазы воюет с армией традиционной фазы, то соотношение сил не имеет никакого смысла. Индустриальная армия по-любому одержит победу, добьется своих целей. Здесь, конечно, ситуация не та. Разумеется, армии были примерно одинаково вооружены. Во всяком случае, у Александра не было, что называется, танков, самолетов и пулеметов. Но когда мы видим его сражение с персами, возникает ощущение полной безнадежности этих сражений для персов. Они могли действовать по-другому, но тогда они проиграли бы просто по-другому. Есть ощущение, что Александр превосходит их во всех элементах военной машины. И что персам просто ничего не предложить. Они и сами так это понимали. У нас часто об этом говорят, да, вот западное военное искусство продемонстрировало свое превосходство, греческая фаланга, организованные греческие войска против неорганизованных армий Востока. Все это так. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в этой лекции должен был сделан быть кусок, посвященный войнам диадухов. Его не будет, по той простой причине, что я пришел к выводу о полной бессмысленности этих войн с точки зрения вековых конфликтов. Обычная релаксация после сильного изменения. Не так важно, кто там с кем воюет, какой счет, в конечном счете, как сложились границы эллинистических государств после империи Александра. Важно другое. В этих войнах никакой фазовой доминации не наблюдается. И конкретно в решающем сражении при Ипсе, фактически эллинистическая, греко-македонская армия Антигона потерпела поражение фактически от армии восточного типа. Фазовая доминация была короткой, и она закончилась. И тогда это означает, что мы обязаны ее связывать не с особенностями греческих вооружений, а с особенностями личности Александра. Или, если хотите даже, с особенностями той эпохи, о которой мы сейчас говорим. Следующий пункт в разрушении одного мира и создании другого. Резонансная империя Александра Македонского. Как известно, империя Александра Македонского просуществовала, а я не знаю, сколько лет. Но она точно закончилась после смерти Александра. Но была ли она к этому времени создана, как империя, это большой вопрос. Она, безусловно, существовала в воображении Александра. В некотором плане и в воображении полководцев Александра. Была ли она административной реальностью? Точно нет. Была ли она геопланетарной реальностью? Точно да. Можно ли назвать этот резонанс империей? Я не знаю, государством это не было точно. После распада империи в войнах диадуков была дожжена македонская пассионарность. Больше ее после этого не было. И с тех пор Македония ничего особенного в истории себя не представляла. А, как я уже сказал, Ипс показал утрату фазовой доминации. Далее, после Ипса, оформляются эллинистические государства с элементами полисности. В каком плане? Но, во-первых, осталась Эллада. В общем и целом еще надолго остались Афины. И даже остались афинские институты. Это означает, что в македонских государствах был греческий язык. Какая-никакая, где лучше, где хуже, но греческая философия. В какой-то мере греческая онтология. Уже очень в какой-то мере. И в этом плане я считаю, что это уже не полис, это государство. Но какие-то элементы полисности там были. Ну и заканчивается все разрушением этих государств и поглощением их Римом. на чем, собственно, вся история Греции завершается. Обратите внимание, я описал механизм, очень напоминающий вспышку сверхновой. Туманность, после, то есть вспышка сверхновой, образование туманности, вращающиеся горячие белые карлики или нейтронные звезды. Примерно вот такой механизм и возникает. Вырожденное звездное вещество, в нашем случае вырожденное человеческое вещество. И вот смотрите, здесь как раз изложена вся эта картинка в форме пиктограммы. Есть противоречие греческий мир, персидский мир. Оно решается событийно через войны. Дикая карта Александра Великого создает его резонансную империю. Резонансная империя разрушается из-за внутренних противоречий через войны диадухов. После войн диадухов возникает эллинистический мир. А это классический пиктографический круг. Стандартная система «все против всех». Я выделил Македонию, Ахейский союз, Египет, Бактрию, индогреческое государство, Селевкидов, Понт, Пергам. На самом деле их было много, и считать их можно разными способами. Самым дольше всех прожил Египет, считается, что он был ликвидирован уже Юлием Цезарем. Такова общая схема. Ну а теперь немножко конкретики. Итак, Македония. По одним данным 11 век до нашей эры, по другим данным 9. Это зависит от того, как считаются поколения. А первым македонским царем считается Каран, он же 11-й потомок Геракла, от Архелая, сына Тимена, сына Аристомаха, сына Клеодая, сына Гила, сына Геракла. Здесь очень интересная ситуация. Македоняне всю свою историю настаивали на том, что они происходят из Аргоса. Что это, собственно, изгнанный из Аргоса князь, получил благословение Оракула и, следуя за козами, образовал первый македонский город Эгу, ну и далее стал создавать, собственно, Македонию. Все это совершенно легендарно. Мало кто в эту легенду верит, тем более, что греки ее повторяют еще один раз с Пердиккой, который правил уже 726-678 года нашей эры. У него такая же точная легенда. Дальше был Аргей, откуда, собственно, происходят аргеиды. А аргеиды, собственно говоря, и намекают на то, что они от Аргоса. На самом деле, интересная ситуация. Современные историки в это не верят совсем. Но для греков близость имени означала близость объекта. Поэтому аргеиды, разумеется, из Аргоса. И вариантов тут быть не может. Вы что, читать не умеете? Вот написано же. Это очень интересно на самом деле было в дальнейшем в отношении македонцев. Это сыграло свою роль. Дальше правила Аэропа, Алкет. Считается, что первым относительно исторической фигурой был Аминта, это 547-498 года до нашей эры. Заметим, это уже ионийское восстание, это уже переход к классической Греции в это время. Называют Аминту тусклым утром македонской истории. Да, я ничего не говорю про этих царей, поскольку ничего о них, собственно, и неизвестно. Следующим был очень успешный царь Александр Филэллин, то есть любитель эллинов. Он прославился тем, что называл себя эллином и даже заявился на Олимпийские игры. Ему заявили, что Олимпийские игры – это для эллинов, а не для всяких македонских варваров. Он заявил, что он происходит из Аргоса, и его аргументы были приняты. Он участвовал в играх. Ну, на самом деле, не то чтобы победил, но пришел одновременно с победителем. То есть, фактически разделил победу. И с этого момента официально македонцы считаются греками. Заметим, это, конечно, прецедентное право. Человек поучаствовал в Олимпийских играх, все, теперь все македонцы греки. Далее правил Пердикка. А затем был очень интересный царь Архилай. 413-399 годы. Он приглашал в Македонию огромное количество греческих образованных людей. Архитекторов, музыкантов, писателей, поэтов, врачей, философов, историков, военных специалистов. Но если мы вспомним про Россию, то перед вами Петр Алексеевич Романов, Наш Петр Великий делал ровно то же самое, но у него получилось, надо заметить, гораздо лучше. То, чего я, например, не знал, что среди приглашенных был Эврипид. Более того, значительная часть, последняя часть жизни Эврипида и прошла, собственно, в Македонии. Фукидид работал там же. А раз сын знаменитого Гиппократа работал царским врачом, греческие архитекторы построили Архелою величественный дворец в Пеле, художник Зевкис создал произведение, украсившее резиденцию и привлекающее в столицу Македонии многих иностранцев. То есть при Архелае Македонию построили и быстренько объявили одним из великих полисов. Понятно, что Пел как бы копировал Афинский полис. Полисом она не была совсем, но выглядело все довольно хорошо. Далее обращаю ваше внимание на таблицу. На самом деле в ней интересно не сколько там было царей, нас из них интересует только Филипп II, Александр III, который Александр Великий. Сколько цвет? Черный цвет – это те македонские цари, о которых мы знаем, что они умерли в своих постелях. А синий цвет – погибшие на поле боя. А красный цвет – убитые в результате заговоров. Обратите внимание, что у нас здесь 11 фамилий, из которых 3 черных, 2 синих, а все остальные, естественно, красные. То есть Македония была страной, где наиболее вероятной формой смены правления было убийство царя. По крайней мере, в интересующий нас период, про более ранний период мы просто ничего не можем сказать. Жили они там или их убивали, и там еще было десятки царей, а из них запомнили далеко не всех. Но вот в исторический период ситуация была именно такой. Фактически Филипп II получил власть после смерти Пердики, который погиб в ходе сражений с иллирийцами, причем сражение это было македонцами проиграно вчистую, и царь был одним из павших. Фактически Филипп получил власть в распадающейся стране, от которой, в общем, все отщипывали уже по кусочку и считали, что с Македонией покончено. Филипп собрал Македонию заново. Он создал македонскую фалангу. Тоже интересная вещь. Мы говорили о том, что фаланга – это, собственно, порождение полиса. Но Филипп обратил внимание на то, что фаланга – это порождение крестьянства. А крестьянство существует далеко не только в полисе. В Македонии его тоже достаточно много. При этом, поскольку военным специалистом был отличным, как я уже сказал, жил в Фивах во времена Эпаминонда, много чего видел, он сделал другую фалангу. Во-первых, более длинные копья, причем копья соединялись втулкой, два кусочка, что позволяло их при необходимости разбирать, и, например, было легче ремонтировать и таскать с собой. Во-вторых, в крайнем случае всегда оставалась хотя бы половина копья. И во-вторых, он изначально учил большую часть фаланги задних рядов держать копья вертикально вверх и не мешать ими друг другу. Поэтому вот эта вот картинка, когда все копья на плечах и вся система вообще неподвижна, этого Филипп не понимал. Зато он понимал другое. Филипп очень хорошо понял, что фалангой нельзя пользоваться для наступления. То есть, значит, нельзя. Греки пользовались всю историю. А Филипп понял, что этого делать не надо. Если вы обратите внимание, мы об этом будем говорить на сражении Александра, вы увидите, что Александр применял фалангу только в качестве непроходимой скалы. Задача ее была стоять и не давать возможность действовать в этом месте неприятеля. Более никаких задач перед ней не ставилось. И это великая гениальность Филиппа, когда он эту вещь для себя понял. В том же сражении при Херонее он, в общем, вызвал противника на удар. Но если вам нечем двигаться, то вы не можете выигрывать сражение. Филипп еще практически не применял среднюю пехоту. Это уже работа Александра. Но Филипп применял то, что в чем Македония всегда была сильна, поскольку это вообще-то как раз было связано с ее древностью. Я имею в виду с тем, что она была очень архаичной страной. У них основной армией было в течение всей истории собственно говоря, конница и знать. Говоря, опять же, по аналогии с Россией, боярская конница. В данном случае можно назвать ее княжеской, как угодно, из него более спецслова. Собственно, это знаменитая гетайра. Почему гетайра? Это товарищи царя. Самые знатные фамилии, которые приходили на поле боя со своими лошадьми, со своим вооружением, и царь сражался вместе с ними в одном и том же строю. Вот это стало для Филиппа базовой ударной структурой. И теперь у него, но до этого ситуация очень простая. Если у вас только кавалерия не может захватывать территории. Кавалерия может добиться победы, но, например, встретивши сильное сопротивление, она бежит. А теперь у вас появилась еще и фаланга, которая держит ось боевого порядка. У Филиппа появился не только меч, но и щит. Этим оружием он выиграл битву при Херонее. Но битва при Херонее – это не начало, а конец истории Филиппа II. Начал Филипп с того, что четко разобрался в реальной схеме противоречий. Вот я сейчас вам показываю. Вот посмотрите, как все это выглядело. Есть противоречия между греческим и персидским миром. Есть Иония между ними, поскольку и персы, и греки считали ее своей. Смотрим на греческий мир. Полисы. Стандартный круг противоречий «все против всех». Ну, в наше время это уже, безусловно, союзы, но это не так важно. Македония. У Македонии конфликты с полисным миром. И у нее два своих конфликта, до которого полисникам не было никакого дела. Македония – северная Греция. Поэтому у нее внутренний конфликт с Эпиром всегда. И у нее конфликты с Иллирией и Фракией. Очень для нее опасно и неприятно. Македония сама по себе государство, а Греция – это полис, соответственно, получаем противоречие государства-полиса, уже сдвинутое государством. Но кроме того, Иллирия и Фракия – это, в общем, родоплеменная организованность, так что имеем еще одно противоречие. Но самое важное, что в этот момент прекрасно понял Филипп, что существует один объект, который принадлежит одновременно и македонскому миру, и миру полисов. А тем самым этот объект становится стратегическим центром позиции, с которым обязательно нужно или договориться, или подчинить его себе. Как вы догадываетесь, я говорю о Фессалии. Фессалия – северо-западная Греция, пастбище, великолепная конница, Фессалия, воспринимающаяся как своя и для греков, и для македонцев. И вот тут Филиппу невероятно повезло. Началась очередная священная война, связанная с тем, что фокидяне распахали часть земель, принадлежащих Дельфийскому оракулу, по той же самой причине, что и всегда: людей много, земель мало, их поддержали афиняне, против них выступили фессалийцы и фиванцы, решивший уничтожить святотатцев. И тут, соответственно, приходит Филипп Македонский. В ходе битвы на Крокусовом поле Фокида гибнет практически полностью, какой в полис она с тех пор не поднялась. А Фокидяна исключают из Амфиктиона, а на их место туда, естественно, принимают Филиппа. И в ходе этой войны Филипп, хотя виноваты афиняне были больше фокидян, быстро мирится с афинами. По ходу дела как-то неожиданно само собой получается, что Фессалия заключает личную унию с Македонией. С этого момента в распоряжении Филиппа, кроме конницы гетайров, великолепная отдельная фессалийская конница. И фактически по конным силам он становится крупнейшей силой в Европе, хотя, конечно же, не в Азии. Собственно говоря, с этого момента он становится арбитром греческих полисов и уже фактически протектором. На этом все бы и закончилось, но, как кто помнит учебники истории 5 класса, Демосфен так долго выступал за свободу родных Афин, что создал коалицию из Афин и Фив, которые решили бросить вызов македонскому протекторату. В ходе битвы при Херонее они были разбиты на голову. Священный отряд уничтожен до последнего человека, Фиванский, и больше никогда не возрождался. Фивы были очень жестко наказаны, через какое время попытались восстать, были полностью уничтожены. Что характерно, Афины и сам Демосфен при этом не пострадали от слова совсем. В общем и целом поздравили Филиппа с победой. Битва при Хероне интересна тем, что в ней впервые командует Александр. Ну, он командует, естественно, не все армии командовал Филипп, он командует, собственно, тяжелой македонской конницей, то есть гетайрами, правым крылом, который и одержал решающую победу, как, впрочем, и должно было быть в схемах, которые пишет Филипп. Но здесь, собственно, картинка самой македонской фаланги, как она выглядела реально. Довольно крупное и хорошее соединение. Дальше происходят довольно странные события. Филипп был очень умным, очень хорошим, судя по всему, человеком, очень традиционным. Но он был диким македонским варваром. Поэтому, когда ему уже по тем временам довольно пожилому человеку понравилась 16-летняя девушка, он разорвал отношения с Олимпиадой, матерью Александра, и, соответственно, вступил в новый брак. На этом деле сразу же возник жуткий конфликт, вполне очевидный, в ходе которого Александр с Филиппом чуть не начали драться на мечах. Их растащили. А, нужно еще один момент добавить, он, как ни странно, важен в этой ситуации. А именно, македонцев считали за варваров,